Доброе утро, уважаемые зрители. Союз Онлайн начинает свою работу в прямом эфире. Этот день проведу с вами я, Дмитрий Шакуров. Будем встречаться каждый час, узнавать, что интересного и важного происходит в церковной жизни и какое участие можем принять в этом действии мы с вами. Ну, а что же касается ближайших 15 минут, то я предлагаю вашему вниманию две темы. Это рождественские чтения и тема усыновления детей. Благодаря проекту «Союзники» мы с вами побываем на одном из мероприятий, прошедших в рамках Международного образовательного форума в Москве, а затем в рубрике «Наука о душе» продолжим начатый ранее разговор о том, как понять, способен ли ты стать приемным родителем. Наш добрый друг телеканал «Русский флаг ТВ» поделился с нами очередной занимательной видеозарисовкой. Напомню, что свои материалы вы можете прислать нам в проект «Союзники». Если вы стали свидетелем, участником какого-то интересного события, расскажите об этом зрителям телеканала «Союз», просто сняв происходящее на камеру или на телефон и отправив на номер 8-919 364-40-55. Или же вы можете оставить ваш видеорассказ в группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте в обсуждении «Союзники».
25 января 2018 года в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя в рамках 26-х международных рождественских образовательных чтений состоялась работа секции «Презентация проекта «Алтарь Отечества. Концерт», организованное общественным объединением «Алтарь Отечества» и Ассоциацией учителей православной культуры города Москвы.
Проект «Алтарь Отечества» зародился в Балахне. Это тот редкий случай, когда Москва подхватила инициативу региона.
И вчера святейший патриарх Московский, вся Руси, открывая эти чтения, и в своем первосвятительском слове говорил о будущем, о нравственных ценностях, и начинал он с того, что он привел пример смутного времени. Он назвал патриарха Гермогена, подвиг Минина и Пожарского. Я горжусь тем, что я вот вместе с вами в Алтаре Отечества, что и символом Алтаря Отечества тоже является Минин и Пожарский.
Мне ждать нельзя. Мне Бог велел идти. Сегодня ночью преподобный Сергий мне грешному явился. Не велел им будить народ и поспешать в Москве.
Вставай, Кузьма, вставай, уйди уснувши, веди людей на выручку Москвы.
Иди, иди
в Москве, Кузьма Захарович, тебя Господь поддержит, укрепит.
Я думаю, что когда организаторы давали название своему проекту, они вот чудесным образом попали прямо в яблочко, потому что алтарь – это то место, где совершается жертва. И алтарь – то место, где мы приносим Богу наши дары. Вот в этом проекте действительно заложена великая идея жертвенности. Каждый из участников этого проекта приносит в этот проект свое сердце, свой талант, свои достижения, свое здоровье, свои радости, свои печали.
В концертной программе приняли участие исполнительные и творческие коллективы, победители фестиваля конкурса «Алтарь Отечества» разных лет. Самому младшему, кстати, было всего 5 лет.
«Отечество» в номинации «Художественное слово». Руководитель Оболенская Татьяна Юрьевна, доцент Российской академии театрального искусства, кандидат искусствоведения.
Давно это было, в самые распродавние времена. В ту пору Дед Мороз по Святой Руси, ну совсем без всякого толку шатался. Злющий такой старикашка был, то нос кому ни с того ни с сего отморозит, то ухо. И свою внучку Снегурочку таким же безобразием обучал. И вот решили они посмотреть, как люди в тепле уюте живут. А был в ту пору сочельник рождественский.
Даниил,
Скажи, пожалуйста, о чем была сказка, которую ты только что читал?
Как Богородица встречала Рождество с Дед Морозом и Снегурочкой.
Тебе понравилось выступать?
Да.
И если честно, во всех песнях, которые сегодня звучали, был истинный, неподдельный патриотизм и любовь к нашей Родине. Не каждый взрослый артист может так с любовью говорить о своем Отечестве.
Россия светлая, тебя дороже нет. Ты наша Родина, заступница и сила. Познала ты сполна величие побед. И никогда ни в чем врагу не уступила. Полная Отечество, все вместе заодно. Святое дело нам не спасло, нам не сильней. И если надо, встанем дружною стеной. За нашу Родину, за матушку Россию.
Лариса Соловьева, Антон Иванчин, интернет-канал «Русский флаг ТВ» РФТВ для телеканала «Союз».
Дорогие друзья, мы продолжаем цикл бесед об усыновлении детей. В прошлый раз мы поговорили о тех рисках и о тех возможностях, которые есть у людей, которые состоят в браке, но не имеют детей и хотят взять ребеночка, либо у тех, кто одинок и хочет стать все-таки мамой или папой. А сегодня мы поговорим и о других типах семей, и о том, какие у них есть возможности, и какие у них могут возникнуть трудности, если они захотят стать приемными родителями. С нами по-прежнему Ольга Петровна Руда, психолог, сотрудник службы психологической помощи «Ладья» в Екатеринбурге.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Ну вот в прошлый раз мы успели поговорить только о двух типах семей. Хотелось сегодня узнать и о других семьях. Ведь есть и люди уже в возрасте, которые вырастили собственных детей. Да? О них мы не успели поговорить в прошлый раз. И о тех семьях, у которых есть дети, но они хотят взять еще детей. Как им понять, способны ли они на это? На что обратить внимание?
И таких семей, которые вот с детьми уже... Когда дети выросли или когда дети сейчас еще в семье несовершеннолетние, таких семей приемных родителей большинство. И у этих семей гораздо больше ресурсов для того, чтобы справиться с воспитанием приемного ребенка и помочь ему вырасти хорошим человеком. Если начать с семей, где уже есть свои дети, это могут быть семьи, где уже есть двое или трое своих детей, но хочется еще ребенка, и, может быть, по каким-то причинам больше родить невозможно. Или уже есть две девочки, три девочки, а хочется мальчика. Или наоборот, есть три мальчика, а хочется еще девочку. И родители задумываются о том, чтобы помочь ребенку из детского дома вырасти в их счастливой, дружной семье. И у этих родителей много ресурсов, потому что у них есть уже опыт воспитания своих детей. Но приемный ребенок может преподнести некоторые неожиданные сюрпризы. Например, родители могут быть шокированы или просто удивлены тем, что он научит своих детей каким-то агрессивным формам поведения, закатывать истерики, нецензурной брани или даже сексуализированным играм. То есть он принесет какие-то модели поведения, которые у него вот сформировались за время его жизни в других условиях, в условиях государственного учреждения или в своей родной, но неблагополучной семье. И если родители сохранят спокойствие, взрослую позицию, уверенность в себе и поймут, что эти формы поведения можно скорректировать. Вот, тогда со временем они обязательно пройдут. А самое главное, что вот свои собственные дети, которые давно живут в этой семье, которые знают, какой уклад в этой семье, какие правила, как нужно себя вести, что нужно делать, когда пришел с прогулки, что нужно делать, чтобы уговорить маму завтра не пойти в школу, что можно делать, чтобы уговорить папу, чтобы он что-нибудь купил. Вот этим всем очень важным жизненным коммуникативным навыкам, которые нам потом в жизни понадобятся, легче гораздо научиться не у родителей, а у детей, которые уже живут в семье. Вот. И поэтому, конечно же, у этой семьи очень много возможностей, ресурсов для того, чтобы ребенок быстро адаптировался и стал уже совсем своим. И научился всем этим маленьким хитростям и премудростям, которые и позволяют нам потом во взрослой жизни позаботиться о себе, создать уют, комфорт, семью и воспитывать своих детей в дальнейшем. А семья из родителей, у которых дети уже выросли, чаще всего в наше время это вполне еще молодые и трудоспособные люди от 40 до 50 лет, у которых уже есть и квартира, и машина, и дача, и возможность отдыхать за границей. А дети уже выросли, и внуков пока, в общем, на горизонте еще нет. И им очень хочется продолжать быть родителями, еще о ком-нибудь заботиться. И вот у таких родителей много, и такие родители тоже очень успешно справляются с этой задачей, с этой ролью. Бывают только некоторые исключения, если опыт воспитания своих детей не очень удачен. Потому что тогда бывают случаи, когда уже взрослая дочь, которая вышла замуж, у нее есть ребенок, как только мама с папой берут приемного ребенка, тут же разводится и возвращается в семью к маме, к папе. И когда я вела школу приемных родителей, прямо были такие случаи. Потому что если есть какие-то незавершенные отношения со своими собственными детьми, если есть обиды, то непроработанные, незаконченные, то тогда они могут как раз актуализироваться, и уже взрослые люди, выросшие дети, которые сами стали родителями, могут быть не помощниками, а начать ревновать, начать вот осложнять отношения и оттягивать ресурсы у родителей, создавать новые какие-то проблемы.
То есть мы возвращаемся к тому, что все-таки нужно сначала решить те проблемы, которые есть, и только после этого начинать это новое, серьезное, ответственное дело, как взять ребенка из детского дома или из какого-то учреждения.
И очень важно, принимая решение о принятии ребенка, договориться не только со всеми членами семьи, с кем ты живешь, но и поговорить с другими родственниками. Это не значит, что всех надо послушать и решить каким-то голосованием, но важно просто понять, кто будет помощником сразу, чье влияние, может быть, придется ограничивать, если будет какая-то бабушка, которая может на каком-нибудь семейном совете сказать: «Да, у нас-то в семье так себя не ведут». Mm-hmm. То есть, чтобы поберечь приемного ребенка от реакции родственников, которые могут активно выражать свое несогласие с тем, что вот в семье появился приемный ребенок.
То есть, если такая ситуация возникла, то нужно просто к ней подготовиться и как-то ее компенсировать, или вообще стоит серьезно задуматься о том, что вот мои близкие против, значит, не стоит брать ребенка?
Если против бабушка, которая живет в другом городе, или даже просто живет не с вами, это одно дело. Если против бабушка, которая живет вместе с вами в одном доме, в квартире, это другое дело. То же самое, если против взрослый ребенок, который уже живет отдельно, то то есть можно сохранить, оберегать границы своей семьи нуклеарной, в которой мы сейчас живем, в которой будет жить приемный ребенок. А если это взрослый ребенок, который живет, продолжает жить вместе с вами, и он будет именно ту атмосферу в семье как-то влиять на нее и, может быть, разрушать, то это совсем другая история. Конечно, с теми, кто непосредственно будут жить с приемным ребенком, нужно договариваться и понимать. Потому что ситуация, когда кто-то из членов семьи говорит: «Ну ладно, ты воспитывай, а я буду просто рядом жить», не получится. Семья — это такая система, и если трудности возникают у одного, они касаются всех, они затрагивают, влияют на всех членов семьи. И бывают редко, но бывают тяжелые ситуации, когда кто-то из членов семьи говорит: «Либо я, либо он». Очень важно заранее предотвратить такую ситуацию.
Уметь договориться с теми людьми, которые уже есть, прежде чем начать договариваться с кем-то новым.
Не просто договориться, а прямо понять, будет ли этот человек, готов ли он помогать, или он в какой-то момент встанет в позу и скажет. Хорошо, если это скажет взрослый ребенок, которому действительно пора, может быть, пойти жить отдельно и строить свою жизнь. А если это муж, например, который скажет: либо я, либо ребенок. И действительно бывают случаи, когда семьи распадаются, и приходится делать такой выбор. Либо возвращать ребенка, либо муж уходит из семьи, если он когда-то занимал не просто позицию сотрудничающую, а нейтральную. Сохранить нейтральную позицию до конца не получится. Угу. Потому что это все-таки слишком большой стресс, и который требует объединения, совместных усилий, сплочения, чтобы адаптировать ребенка в семье.
Спасибо.